Аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе, святый, верный и праведный. Давайте помолимся против всякого Голиафа или всякой трудности, которая есть у нас. И, ну, просто, ну, если отчаянно, значит отчаянно. Если с гневом, то с гневом. Но надо помолиться, чтобы сейчас ну, здесь все было пусто, и мы готовы были принимать. Отец, мы благодарны Тебе, что у нас есть эта возможность приходить к Тебе. Спасибо Тебе, святый и праведный, что Дух Твой Святой укрепляет нас в немощах наших. Спасибо, что благодать, она так сильна, что Дух Божий сильнее всякого нечистого духа, всякой крови, которая встает против нас. И мы разрушаем именем Иисуса. Мы говорим, что ранами Иисуса мы исцелены. Мы говорим, что всякая гора да понизится, и всякий дол да наполнится. И всякая буря, какая бы ни была на море, да утихнет во имя Иисуса. И всякая гора сдвинется на нашем пути, потому что мы в завете с Богом. Всякое зло будет разрушено, и всякий замысел или план дьявола будет уничтожен во имя Иисуса. И всякое орудие, сделанное против нас, не будет успешно. И Иисус, пастырь наш, мы ни в чем не будем нуждаться. Он покоит нас на злачных пажитях и вводит к водам тихим. Мы провозглашаем имя Божие над своей жизнью, над жизнью нашей семьи, над жизнью наших детей во имя Иисуса, над всеми, кто нас окружает во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем благословение и благодать и силу, способную противостоять всякому злу, силу, способную разрушать всякое зло во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем кровь Иисуса над нашими жизнями, над теми планами, которые от Бога в нашей судьбе. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы молимся за нашу церковь во имя Иисуса Христа. И говорим большое спасибо, что мы здесь. Спасибо, что Ты призвал нас и поставил мужчин, которые могут провозглашать, которые могут разрушать проклятие. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем эту церковь. Мы благословляем всех людей, которые приходят. Мы благословляем всех мужчин, которые не смогли быть здесь, Отец. Спасибо Тебе, Святой и Праведный. Пусть Дух Божий созидает каждую личность в своем плане, в своей воле, разрушая все зло, и всякий замысел человеческий допадет. И воля Божия да благопоспешит судьбу каждого. Мы благодарим Тебя, Иисус Христос. Благослови нас на этом месте, чтобы пришел мир Твой, и мы были способны слышать, размышлять, задавать вопросы и быть участниками Твоих процессов, быть участниками Твоей судьбы для нас, а не просто где-то с краю идти. Спасибо Тебе, Иисус. Благослови нас на этом месте. Аминь.
Я хочу засвидетельствовать сразу. Ну, скажем так, что, кто знает, у меня в аттестате по физике двойка стоит за школу. Я там как-то на урок принес хлеб, белый батон, и мы сорвали весь урок. Это было в интернате. И мне поставили, со злости поставил мне двойку, и потом не исправил к концу года. И как-то я так плюнул на это, и думаю, ну, и так будет все хорошо. Ну, и вот, Бог сделал такое чудо, я поступил. У нас есть БГУ, это Центральный университет страны, скажем. И я туда поступил на психолога, то есть сдал тестирование. И тестирование сдал лучше, чем у меня два сына старших. И они говорят, у тебя больше баллов, чем у нас. После школы, ну, они сразу после школьной программы, а у меня 20 лет паузы и 3 дня изучения всех этих быстрых предметов. И вот я поступил, ну, на практическую психологию в БГУ. То есть это несмотря на тюрьму 10 лет и там эта пауза, которая была между школой и в новом этим заведением. Ну, для меня самого это подвиг. Даже если я уже не захочу учиться, я уже для себя все доказал, все решил. И для тюрьмы, туда, куда я езжу, служу, я говорю, пацаны, можно не сидеть, а просто пока сидим, учимся. Просто учим биологию, историю. Они не меняются, предметы. Просто наизусть зазубрите их, если не можете логику запускать. Просто учим наизусть и приходим и выдаем. Скажем, для меня это реально свидетельство, потому что, ну, я не думал, ну, вообще не рассчитывал, что в этой жизни я еще куда-то буду поступать. И, ну, я верю, что, конечно, чудо Божие. И там, где я учусь, я, наверное, самый старший. Потому что все школьники, которые там, блондинки и школьники вот собрались у нас там в группе. И вот реально блондинки. Я говорю, Анна, ну а ты чего поступила? Ну, она говорит, скучно было дома, да пошла учиться. Муж богатый. И я говорю, а как ты вообще прошла? Она говорит, я просто вот палочки ставила. Я понял, между мной и ей есть что-то общее. Только у меня Бог что-то делал с моей рукой, а она как-то вот, как, ну, как всегда, просто палочки, говорит, ставила вот так вот. Ну, ее надо слышать, она очень искренне, понимаете, и ты думаешь, ну, есть чудеса не только в нашей жизни, а вот. Так что, ну, скажем, и очень хорошо, потому что это то, наверное, что мне надо, и то, что я не думал, что мне надо. Ну, правда, впереди 5 лет, посмотрим, как я их возьму. И будем мы их брать, потому что, ну, одна вот из главных проблем, это если, вот, еще одно свидетельство, я сидел и две пары противился своему учителю, загнал там ее в краску, в тупик своими вопросами, потому что я не согласен с тем, что она говорит. А потом, когда я остался дома, я понял, еще так 2 дня, и я вообще ничего не выучил. Потому что я тебе веду, она вот говорит, а у меня внутри протест. И в связи с этим протестом я вообще ничего не принимаю. И наоборот, я критикую все, что она говорит. И когда я остался один, я понял, что да, впереди экзамены, и что мы там будем делать, все вместе соберемся, если сейчас мы вот так вот, ну, себя ведем. И мне надо было что-то делать, и я поехал там к пастору, а он закончил это учреждение, он магистр, еще дальше пошел. И он четко так говорит, ты как Даниил, отдели знания от того, во что ты веришь. Не отделишь, не выучишься. Тебя с первой сессии выгонят. Потому что ты начнешь сопротивляться, ну, в оконцовке дойдет, что ты начнешь проповедовать, и тебя, ну, спишут сразу. Хотя доцент и там один из управляющих этого, баптистская женщина этого университета, и тоже психолог, и оказывается там половина верующих. Просто они научились очень аккуратно это все дело улаживать в мозги студентов. Вот, ну и скажем, вот мы проводили тренинг, кто был, да, и что я удивился, что подобным образом проходит там половина уроков, вот в таком плане, в таком русле, и то, что мы тут как бы кто-то, ну кому-то нравится, не нравится, а таким образом обучают людей в институтах, университетах, пытаясь студентам, ну, более качественно преподать знания, поэтому церковь, скажем так, что не последним уровнем знания орудует и пытается, ну, помогать служить людям. То есть для церкви это очень, ну, хороший показатель. Вот. И сегодня я как бы хотел бы, чтобы о призвании поговорить. И поговорить так, чтобы были вопросы. И если есть, ну, какие-то у меня ответы, если это как-то совместимо Беларусь с Германией, то я бы, может быть, ответил, если у кого-то будут вопросы. Ну, как я их понимаю, там, каждый может остаться при своем, поэтому, ну, но вопросы можно задавать. И по книге Неемии. Я хотел бы чуть-чуть, чтобы мы в церкви у себя находились в таком периоде, когда у нас и стройка, и все остальное, и мы 13 недель, каждое воскресенье, глава за главой, просто эту книгу, ну, я проповедовал по каждой главе. Но я сейчас вкратце, ну, по сути, попытаюсь о призвании. Мы имеем преимущество. Мы эту книгу вот прочитали от начала до конца, и мы знаем, чем закончилась эта история. Все закончилось хорошо. Как один пошутил и говорит, ну, ты Библию читаешь? Да, читал. Ну, и что? Хорошо закончилось там все. Все нормально будет. Ну, как детектив какой-то, чей зад. Все будет хорошо там. И в этой книге все бы тоже закончилось хорошо. Но не так все хорошо начиналось. И кто читал эту книгу, я буду, ну, вкратце, вы потом позже, кто не читал, можете прочитать. Значит, история такова. Я говорю сейчас о призвании. Хорошо, когда человек родился, и у него папа пастырь, или мама, да, и они его тянут, и в оконцовке все предполагают, что и он будет пастырем. И вот как-то он, ну, скажем так, без напряга, растет в определенной атмосфере сразу, ему вбивают, где влаживают характер сразу соответствующий, учат его молиться и все остальное. У меня в тюрьме был случай, один человек с детства верующий, его обвинили в гомосексуализме. Ну, там не в пассивном, ну, там свое кино. И другой говорит, не, это не так. Он говорит, знаете, он может быть, его можно обвинить в обжорстве, но не в этом. И потом однажды мы смотрели какую-то газету, журнал, и он листал что-то, и там была женщина полуобнаженная, да. И он как листал, так и дальше листал. Я говорю, подожди, стоп. Давай назад отмотай пару страниц. Мне просто стало интересно, говорю, ты вообще, есть какая-то реакция на это? Он говорит, нет. Человек, ну, он с детства верующий, он в этом не, ну, ему это не интересно, и он вырос во всем, знаете, в другом мире. Он уже был, знаете, как готовая площадка для определенных действий. Вот это вот такой человек. Его можно было обвинить, что он много ест, но ни в чем другом. И никто, кто знал его, никто и не верил, что он мог это сделать. Не-не, только не он. Вот если он съел сало, это да, это может, потому что тут все его едят. А вот хорошо, когда человек родился в этой атмосфере. Но зачастую не так. Зачастую свою судьбу и призвание приходится собирать по частицам. Но очень многие частицы мы теряем. И вот в этой истории у Неемии именно так и происходило, все по частицам. Смотрите, значит, когда Иерусалим был разрушен, в общем, они в плену находятся. И вот он находится, не имея в Сузах, это первая глава с 1 по 3 стих, у царя персидского служит Неемия, который является виночерпием. Его задача, он пробует вино и потом наливает царю. Если он не умер, царь пьет. И вот всю жизнь он проводил так. В принципе, его жизнь была устроена, он был обеспеченным, ни в чем не нуждался. И вдруг, каким-то образом, где-то он встречает своего двоюродного брата, который приехал из Иерусалима. И между ними происходит разговор. Они расходятся, и тут Неемия не понимает, что с ним происходит. Его сердце не остается прежним, каким было до встречи с этим братом. Он больше не может быть спокойным. Такое бывает, когда звучат судьбоносные слова отсюда. Для кого-то. Не для всех, а для кого-то. Какое-то событие так цепляет сердце, что потом, идя по жизни, эхом отдается. Ты как-то по-особенному это чувствуешь. Твой взгляд всегда обострен на некоторые вещи. Если долго не происходит реализация, ты начинаешь критиковать чьи-то действия в этой сфере. Да, понимаете? Если вы какую-то область критикуете, то есть подозрение, что вы там и должны быть. То есть вы знаете, как лучше это сделать. Но, учитывая несдержанность, вы можете просто это критиковать, а не помогать. Понимаете? Вот здесь случилось так, что человек поговорил с братом, и все, и не смог успокоиться. И мы читаем, его печалило это настолько, 4 стих, Неемия заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным. Несколько дней, пропал сон, аппетит, все, то есть информация коснулась не просто мозгов, а попала в сердце. И когда на сердце печаль, то есть не хочется. Когда в голове печаль, то можно и поесть еще троху, хотя тоже уже не до еды. Но тут случилось так, что коснулось так глубоко, что он не смог контролировать себя. И будучи религиозным человеком, он стал молиться и поститься. То есть был печален, но еще не знал, что ему делать, как это делать. Вот только первая информация попала в его сердце. Между полученной информацией первой и встречей с Артаксерксом, когда он обратит на него внимание, пройдет какой-то период. Но все это время Неемия молится. Он молится и постится пред Богом, включая исповедание грехов, включая еще прославляет Бога, говорит Богу, какой он. У него в этой молитве, что интересно, у Неемии есть религиозная история собственная. Собственные отношения с Богом, которые не собственные отношения, а отношения его народа с Богом или Бога с его народом. И Неемия опирается в молитве на взаимоотношения с Господом, которые ранее были построены Богом с Израилем. И он говорит, ты там, ты великий, ты могущественный, ты то делал, ты то делал, ты то делал. У него есть история, на которую он может опереться. Плохо, когда человек ходит в церковь, а у него нет никакой истории. Бог не совершал чудес, Бог не делал того или третьего. Он не помнит свидетельств никаких. В его жизни жизнь кажется монотонной настолько, что ей нечего выделить. Вот что-то особенное есть, что выделить, да? И мы порой с натяжкой что-то вспоминаем, ну да, ну наверное. Вопрос, как же мы хотим потом своих детей учить? Мы детям должны рассказать реальные примеры из собственной жизни, потому что другие примеры им расскажут на воскресной школе. Про Давида, там, про Даниила, про львов, про зверят каких-то и все остальное. Но у нас должен быть собственный религиозный опыт.
не просто переживание, мне там было хорошо или плохо, нет, а Бог меня спасал там, исцелил от того, вот от этого. И вот эта история, это то, на что мы порой можем и опереться в собственной жизни, потому что люди иногда подводят, на работе тоже что-то случается, в жизни что-то случается, появляются проблемы, и опереться в принципе не на что, если только у нас нету какого-то опыта. Даже сколько бы ты книг не прочитал, там хороших книг и еще что-то, чьи-то истории в критический момент не помогают. Тебе нужны свои истории. И вот у Неемии эта ситуация. Он вырос в Израиле, в его сердце было, и это уже было, и когда печаль коснулась сердца, она не просто в депрессию его вогнала, она побудила его молиться и искать Бога. И он приходит к выводу, что только царь Артаксеркс может помочь ему. Он приходит к выводу, что только он может каким-то образом помочь. Но как сказать, он не знает. И вот во второй главе мы читаем, что он, как и прежнее, в сердце печаль, в сердце не может успокоиться. Его не заглушить дискотеками, там, водкой, еще чем-то. Это нельзя успокоить, это внутри тебя. Еще раз напомню, что если вы не реализовываете это нормально, это будет выражаться в критике. Вы будете критиковать ту область или ту деятельность, в которой вы сами должны стать помощником. Потому что именно ваш взгляд, он под таким углом, когда вы видите, как надо сделать правильно. Одна проблема, что вы не уполномочены еще, понимаете? И вот он разливает вино, и вино надо было разливать, ну, не то, что ты постоянно должен быть веселым. Но царь тут говорит такие слова: смотрю на тебя и вижу, что ты не болен. Что, то есть не от вина это лицо твое такое печальное. Что-то в сердце твоем творится. И Неемия испугался, потому что, ну, есть пару версий. Считалось, что перед царем нельзя печальным появляться, потому что это как колдовство могло быть, и тебе могли отрубить голову. Или же смотрели, и, ну, чтобы вино не было отравлено. В истории есть примеры, когда виночерпие за год готовили, чтобы отравить папу римского. И всякий раз ему подсыпали дозу, ее увеличивали в течение года. И в ответственный момент наливали вино, отравленное тому и тому, этот выпивал и оставался жив, а папа римский умер. Потому что его организм потиху боролся и переборол, а ну, у этого нет. Поэтому это была очень ответственная задача. И эти люди были очень ответственные. Потому что, чтобы вот такого не случилось, за ними присматривали. И он говорит: что у тебя случилось? И он рассказывает ему: вот поговорил с братом, мой народ в таком запустении, что ну, тяжело. И тут вопрос: что ты предлагаешь сделать ему? Что ты предлагаешь сделать? И он говорит, они ведут разговор. И вы, когда почитаете, вы увидите, царь говорит: хорошо, я тебя отпущу, я дам тебе письма, я дам тебе все. И тут был выбор. Он мог бы остаться, опять остаться и никуда не поехать, быть возле царя, занимать свою должность, но сердце. Он не захотел обманывать сердце. Я хочу сказать вам такую деталь. И если вы сами себя каким-то образом утешаете, а Бог побуждает вас служить в церкви, если вы себя не будете реализовывать, эта печаль не пройдет. Она вызовет, у некоторых вызывает алкоголь, у некоторых покурить, у некоторых рыбалка, у некоторых шмары или что-то еще. И вот таким образом печаль на сердце нельзя ничем мирским залить. Есть место в сердце для Бога. И занять его может только Бог. И бывает так плохо, что люди впадают в такие депрессии. Казалось бы, все в жизни нормально, но все это нормально не удовлетворяет главного. Ты не, ну, это место не может быть заполнено ничем. И тебе нужно реализовывать себя в церкви, в каком-то служении, в каком-то призвании, еще где-то. Это всегда больше, чем собственная жизнь. Вот почему это ничем нельзя заполнить. Служение Богу, оно на порядок выше, чем любое действие, которое вы делаете. Ну, дали вам там, ну, там тысячу, еще другую, третью, и все это. Как бы, ну, ты поел, ну, поспал, ну, там еще что-то. Но жизнь постепенно изо дня в день, она превращается, ну, в такую, в тяжесть. Тяжесть в каком плане? Ну как, семья и дети, тяжесть? Нет, не тяжесть, но нужно другое, нужна реализация себя в Господе. Так и у него случилось. Вот положение, вот у него все нормально. Но здесь печальное сердце такая большая, что он не может больше оставаться в этом благополучии, потому что сердце его все равно уже в другом месте. И царь его благословляет все, и он едет туда. И забегая вперед, когда Неемия приезжает в Иерусалим, он никому ничего не сказал, почему он приехал. Ему дали охранный отряд. Скорее всего, его назначили губернатором той области. Он приезжает как губернатор, имея все письма, имея все, но молчит о том, что его задача построить стены. Это еще будет впереди. И мы читаем вот во 2 главе 10 стихе, когда услышал сия Санавалат, Харония, Товия, Аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. Дьявол всегда будет против любых ваших действий, которые побуждают вас помогать церкви или вообще людям. Всякий раз, когда кто-то начинает заботиться о Божьем деле, дьявол будет против. И будет бить, кто примерно может знает примеры из Библии, как, куда бьет дьявол, когда вот происходит такое, что кто-то приходит заботиться. Моисей, вспоминаем, да, Моисей пришел, говорит, отпусти народ. И он говорит, вам что, заняться нечем? Дайте им еще больше работы. Пусть строят, что они тут не знают, чем им праздник им нужен. То есть, понимаете, проблемы автоматически придут, как только придет призвание и осознание того, что вы хотите заботиться о церкви или о погибающих, или начнете где-то служить. Обязательно придут. Сатана будет против, потому что вы хотите вторгнуться в его царство, и, ну, другими словами, я хочу красть, но в тюрьме не сидеть. Так не получится, надо же уже отвечать руху. И получается, что если ты пойдешь служить, в любом случае какие-то моменты будут до определенного времени. И здесь то же самое. Они против, и начинаются между ними трения, различные разговоры, но они сейчас нас не интересуют. Дьявол всегда будет против. Там, ну, когда вы будете читать, вы увидите массу путей, которыми ходит дьявол. Четко видно, куда он пытался взять Неемию. Ну, это его не испугало. И я читаю вторую главу, 12 по 16 стих. Как он встретился со своим призванием. В один миг, поздно вечером, он встал, взял осла, точно как и Моисей, взял осла и пошел. А еще людей каких-то взял ночью, потому что были разбойники. Представляете, город без стен. Это не... Когда мы изучали эту книгу, мы поняли, что когда Неемия построил стены, он закрыл врага внутри себя. Что значит стены? Говоря о стенах, мы говорим о столице народа, которая возрождается, о культуре народа, который начинает возрождаться, о защите тех людей, которые возвращаются в Иерусалим, зная, что он поднимается. То есть стены сыграли очень важную роль. И историки спорят, потому что они были построены за 40, или за 40 дней или за полтора месяца. У нас в церкви мы показывали картинки. Это не забор со штахета. Это забор 4 метра и высотой, и вот такой шириной еще метра 2. И глыбы. И когда их разрушали вот этими, ну, палками здоровыми. И просто груды были. Их надо было разобрать, а потом опять сложить. И там очень хитро слаживали. Там, ну, понимаете, каждый занимался своим, и круг должен был замкнуться. И вот он ночью выходит в город, и опасно. Никто не мог жить спокойно, потому что разбойники, защиты нет и все остальное. И вот тут человек встречается с призванием. И давайте 12-16 стих. В этот момент у него все сходится. Встав я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же и не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал. И проехал я ночью через ворота долины, перед источником драконовым, к воротам навозным, и осмотрел я стены Иерусалима, разрушенные, его ворота сожжены огнем, и подъехал я к воротам источника, к царскому водоему, но там не было места пройти животному, которое было подо мной. Я поднялся назад по лощине, ночью я осматривал стену, приехал опять к воротам долины и возвратился. И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю.
Ни у идеи, ни священники, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работы я ни до то ли ничего не открывал. И этот человек не афиширует, что Бог положил на сердце. Любому, кому вы рассказали бы идею, или вы уже, может быть, пытались рассказывать свои идеи, которые лежат в вашем сердце, очень трудно поверить, порой даже самому, в то, что Бог хочет от вас. И когда вы что-то рассказываете кому-то, ну, понимаете, люди верят, как мы на тренинге говорили, с оглядкой на прошлое. Человек может верить с оглядкой на прошлое, то есть на прошлый опыт. И он говорит, ну не знаю, вот были до тебя тут там или что. Понимаете, очень сложно верить в чужую мечту. Очень сложно. Неемия пришел, и он не стал афишировать все сразу, что есть у него в сердце. Этой ночью, когда он шел один вдоль стены, понимаете, он встретился со своим призванием. Призвание выглядело очень удручающим. Стены разрушены, ворота сожжены, а в сердце он понимал, и он для этого и приехал сюда, поднять эти стены, замкнуть город в кольцо, чтобы враг не мог нападать, чтобы возродить культуру, чтобы поднять нацию с колен. Все это было... Он не понимал, он думал еще, что он только строит стены. Но за этим стояло очень много. И вот он... Это, знаете, как война с Голиафом. Ты вышел, и вот эти камни кричат тебе в лицо. Как ты их подымешь? Когда вы будете читать про эту стройку, люди должны были приезжать, вот как вы делали, помогали в Дисбурге строить церковь. Люди приезжали из деревень, оставались жить на неделю и строили стену. Они оставляли дома и строили стену, чтобы столицу построить. Некоторых они бросали жребий, кто будет жить в Иерусалиме, потому что все жили в полях. Очень сложная была ситуация. Ни людей, ни инструмента. Враг постоянно вокруг ходит. И в его сердце призвание. Что интересно, этот человек не был оторван от той деятельности, которой он занимался, то есть от той профессии. Он был губернатором. Ему по-прежнему на нем лежали все полномочия и обязательства, и при этом он строил стену. У людей, которые строили стены, когда вы будете читать, там есть такие слова. Все строили напротив своего дома. Когда люди, он приходил так, кто здесь живет, там, Вася с Петей. Так, Вася и Петя, вы и ваши жены и дети строите вот отсюда до сюда, напротив собственного дома. Вы не будете строить напротив его дома. Если враг пойдет, вы должны знать, что эта стена должна выдержать, потому что за ней стоит ваш дом. И вот те названия, которые вы читаете, «Навозные ворота», «Царские», названия соответствовали той деятельности, за которую отвечали ворота. Вот если навозные, то вы вывозили всю грязь из города через эти ворота. Где-то есть рыбные, то рыбаки заезжали через эти ворота. Царские, то там, ну, наверное, не знаю, к чему, к храму шли. То есть... На каждом отрезке строил тот человек, который жил рядом. И никто другой там не мог строить. И они должны были соединяться друг с другом. Они, представляете, вот они строили, строились, и вдруг с китайской стеной соединились. Вот настроили, короче. Нет, им надо было замкнуть, и все правильно, все чертежи, все это было. Все нужно было поднять. И немножко отличаются современные черта города от той, которую, ну, о которой мы сейчас говорим. Но это действительно очень много. Это очень большой труд. При том, что враг постоянно провоцирует то Неемию, то людей. Стращает и пытается остановить. И вот он стоит. Еще, представляете, вся прелесть ситуации, что никто не знает, в чем он приехал. У всех свои догадки. И главная задача, это то, что лежит у него в сердце, и вот он стоит перед разрушенной стеной и понимает. Пока никто не знает, можно взять осла и поехать назад. Сказать не получилось, и все поймут. Никто не будет, потому что между царем и им это было. Царю простить очень просто. Это царь. Это не так, что с братом там не поделить. С царем проще. И вот он стоит, и вот это кричит ему в глаза. Но и в сердце есть тот крик, который, те слезы, те молитвы, тот пост, который был еще, когда он был за 1000 километров от. Понимаете, история интересна тем, что люди, которые живут, не думают, как возродить стены. Человек, который жил в безопасности и при царе, приезжает, чтобы построить эти стены. Он не движим страхом, он движим призванием. Его не пугает это все, он далек от этой мысли, он не беспокоит, он не из страха строит.
Поэтому, когда вы увидите много нападок, призвание делайте сильнее, если оно от Бога. Потому что страха будет очень много, и страха бытового больше. Не то, что тебя кто-то побьет, а просто как это сделать, реально как это сделать. И понимаете, он сталкивается с собой внутри. Глядя вот на все это, он сталкивается с собой. Кто я относительно Бога и относительно призвания? Поэтому призвание порой кричит так, что, ну, я не знаю, почему, ну, кто-то не вошел, или кто-то, может, на пороге всего этого, и с какими мы страхами сталкиваемся, и еще что-то. То есть, понимаете, и когда Неемия столкнулся с этими вещами, в его голове начала сходиться мозаика. Брат, пост, молитва. Царь, который первый замечает проблему. Царь, который первый предлагает помощь. Царь, который говорит, я тебе выпишу все бумаги. Понимаете, все ресурсы стали подтягиваться. Потом грамота есть, что он губернатор, власть пришла. Он понимает, что все сходится. Что весь путь, который был, и даже то, что его взяли в плен, и он стал виночерпием, и это сходится. Самая основная проблема, его взяли в плен, и та была теперь во благо всей этой истории, которая слаживается у него перед глазами. Он смотрит на разрушенную стену, и у него все сходится. Взгляд резко меняется, и вся мозаика приходит в общую картину. Он на своем месте, он для того, чтобы строить эту стену, и на утро он созывает народ и начинает им свидетельствовать. И первое, что он делает, начинает свидетельствовать, что Бог дал ему расположение царя, Бог дал ему бумаги, Бог открыл возможность лес брать, там кирпич, еще что-то. И он свидетельствует людям, что они не должны бояться, что Бог уже все решил, мы только должны взять и строить это. Мы должны переступить себя, мы должны понять то, с чем мы столкнулись, не совсем плохо. Все это может превратиться во благо нам. И поэтому мы должны понять, что, глядя на всю эту ситуацию, можем сравнить, Христос въезжает в Иерусалим на осле, ему кричат «Осанна», а выходит с Иерусалима с крестом, и на него ругаются, и все остальное, что там происходило, и его в оконцовке распинают. У каждого свое призвание. И иногда мы приезжаем в это призвание очень хорошо, Бог все дает, ресурсы, обеспечения. Но проблема, когда мы встречаемся сами с собой. И никого нет. И никто не поймет то, что есть внутри тебя. И ты не можешь до конца объяснить весь тот расклад, который тебе говорит Бог. И весь маленький твой успех, успех только для тебя. И радоваться будешь только ты. Это как мать радуется первым шагам ребенка с отцом. И когда они рассказывают другой матери, она... Ну да, как бы все с этого начинают, и не сильно, но для них это что-то там, понимаете, и это та радость, которую, ну, нельзя, я бы рад передать, но это только твоя радость. И также и тут есть вещи, которые, они только тебе одному понятны, это только твоя радость, и только для тебя свидетельство. И, знаете, эта борьба, которая произошла у него ночью, была настолько напряженной, настолько сильное, что только тот, кто попадал в это, то есть можно сказать, что когда вы еще раз будете читать и прочитаете, что я никому не сказал, почему он это сильно так выделяет, потому что та ночь была самая серьезная для него. Я думаю, это был момент, когда он мог уехать, и так никому ничего не сказав. Но он остался. И следующие действия, которые он будет делать, приведут к процветанию. И что интересно, когда он стоял возле этой стены, он четко понимал, что входить в призвание придется слезть со осла, появится путь, по которому никто не сможет пройти. Он приехал, пару человек было воинов, и он на осле был. Он дошел до момента в своем призвании, когда надо было оставить воинов, слезть со осла и медленно идти пешком вдоль всей той работы, которую ты будешь вынужден делать один. Зачастую мы теряем друзей, людей, иногда это нас приводит в отчаяние. Именно на том моменте, когда нам надо слезть со слов и идти пешком по своей судьбе, по своему призванию. И это будет только внутри тебя. И это будешь понимать только ты. И тебе не с кем будет поделиться этой радостью. Когда Иисус был в Гефсимании, все уснули. Никто не мог поддержать его и помочь. То есть наступил момент, и у нас он наступает, когда в своем призвании, в своей судьбе нам придется идти одним. И ничего с этим не сделать. Мы не сможем разделить. Моисей, который выводил Израиль, взял свою палатку, свою еду и поселился отдельно от всех этих евреев, потому что достали, короче, жил отдельно, вне стана. То есть всегда в судьбе, в призвании есть момент, когда тебе придется слезть со осла и идти пешком. Потому что это можешь понести ты. И тебе не надо ни на кого обижаться, тебя все равно не поймут. То есть там ребенок вот не хочет в школу, там и орет, и еще что-то, и кипишит. Надо, ничего не сделаешь, кричи, не кричи, вставай, одевайся, иди уже, что ты сделаешь? То есть, понимаете, так и тут. Но мы еще думаем, потом мы и обижаемся, что кто-то нас не понял, кто-то... А как разделить то, что есть внутри твоего сердца? То, что положил туда Бог, как это понять? Вы рассказывали кому-то идею? К нам приезжал, служил пророк однажды, когда он увидел все, что мы делаем, говорит, я бы никогда не взялся за это дело по-моему. Кэтрин Кульман, знаете, да, кто-то ее? И задали вопрос однажды. Как стать женщиной-пастырем? В этом стиле вопрос. Она говорит, даже не думайте. Что значит, как стать, или это что, в школу пойти или еще? Даже не думайте об этом. Выбросьте это из головы. И я вот о вашей судьбе говорю. И вы, когда вы пытаетесь найти себе собеседника, который бы понял все величие вашей судьбы, ведь весь этот размах руками, маловероятно, что кто-то станет рядом, чтобы это понять. Знаете, что такое ответственность? Будут идти два человека, и один будет пинать эти камни, а другой подбирать. Потому что в сердце одного ответственность, и он за все переживает. А другой никогда не разделит то, что, о чем, ну, что болит в твоем сердце. Поэтому вы дойдете до места, когда вам придется слезть со осла, вам придется оставить всех тех немногих людей, которые согласятся с вами идти какое-то время. Это может быть жена, это может быть там, дети или еще, или друг. И вы скажете, нет, друг, тут все, да. Они не поймут тебя, они будут не разделять твоего. И что интересно, что стену первую, вот когда вы будете читать третью главу, первые, кто начал строить стену, священники. И в призвании, в судьбе первое, что нужно будет строить, созидать, это личный алтарь. Личный алтарь – это вы, ваши молитвы и Бог. Без этого никакой помощи не будет. Молитва должна быть на таком уровне, когда утешение – вы сможете получать самостоятельно. Если другими словами, вы будете сидеть в воскресенье на проповеди, и, возможно, вы получите какие-то формальные ответы внутри себя здесь в разуме, но настоящее утешение вы получите там, где вы получили призвание. Вы сюда можете прийти, отплясать, оттанцевать, все, будете такими взбодренными, там все. В свое призвание возвратитесь сами, и утешение придется найти там, где вы получили призвание. Очень много людей, которые обиделись на служителей, которые не утешили, не порадовали их. И потом они сказали, вы меня не любите. Как же тебя любить, друг? Ты, у тебя и то, у тебя в сердце такая тяжесть, что тебе не до любви. Тебя хоть сколько обнимаю, тебе все равно вот эта неудовлетворенность, она сильнее всего того, что ты себе можешь даже сам представить. Именно это тебя настолько смущает, и просто ты сваливаешь это на всех остальных. Там, где вы получили призвание, там вы должны будете получать и утешение. И там же ваше и обеспечение. Всякая попытка где-то на стороне что-то приобрести окончится еще большей тоской и разочарованием в людях. Я разговаривал с одной сестрой, она из прославления. Она очень часто ссылалась на Давида. Я говорю, знаешь, Давид был очень депрессивным человеком, как и Мартин Лютер. Я говорю, ты читал его псалмы? Но она говорит, такая слава Богу. От чего эта слава Богу возникала? Этот человек лучше строил отношения на стороне, чем в доме. Он быстрее делился с Иенофаном своими переживаниями, чем с собственной женой. Жену вообще прокляли. Если у кого-то и был такой хаос в семье, так это у него. И вот все это постоянно настолько тяготило его сердце. Поэтому мы читаем псалмы. В нашем случае это гитара под подъезд, и там от тоски, что дома все не так. Только он уходил в поле. Ну, представляете, ребенка забыли позвать, когда пришел. Единственный пророк в государстве пришел к ним в семью, забыли про хлопца. Все дома, ни одного забыли. Как могли забыть Давида, да, ты что? Это было так часто, что это было очередной раз, и никто даже не удивился. Ну, идите, позовите. Понимаете? Потому что даже когда его помазали, никто не поверил. Это был потом это стал взрослый разбойник, который грабил окружающие города и села, царство разорял, но при этом умел строить взаимоотношения с Богом. От того, что никак не мог построить взаимоотношения, не от того, а просто у него не было отношений в семье. Ну, почитайте его историю. Постоянно погони, кто-то гонится, постоянно на коне. Постоянно такой веселый парень такой, знаете, неуловимый. И все. Но очень сильное взаимоотношение с Богом. Потому что дойти до царства должен был помочь только Бог. Никто его не мог привести туда. И вот мы должны созидать алтарь, если мы знаем, что у нас призвание. Там, где получили призвание, там должны находить и утешение, и поддержку. Понятно, будут люди там, которые будут что-то говорить, но это будет очень мало. Это не удовлетворит, это такая доза, которая не поможет. И когда они строили стены, Неемия поставил так. Ну, я уже говорил, что там, где жила семья, та семья и возводила часть той стены, которая была напротив ее дома. Я вам хочу сказать так, что очень многие в церкви сидят, и говоря об их духовном развитии, у них происходит кризис личности. Кризис лидерства получился у Саула с Давидом. Саул отказался слушаться Бога, идти в своем призвании, помните? Был настолько самонадеян, что не убил царя. У этого царя была жена беременная, которая успела убежать. И когда пророк приходит, говорит, а где его жена? Они говорят, ну не знаем, она же была с ребенком. И рождается Мардохей, который Аман, который в одни Мардохея пытается уничтожить весь Израиль. Был прямой приказ Бога уничтожить всех, никого в живых не оставлять, потому что они потом возродятся, вас опять убьют. И вот в одни Исфирь Аман восстает, это был сын этого царя, которого убил пророк, а жена тем временем ушла. И Саул отказывается выполнять Божие. Он остается царем Израиля, он по-прежнему в церкви, но он уже не делает, что говорит Бог. И начинается кризис, поднимается молодой пацан Давид, и его бесит это все, в прямом смысле бесит, бесы приходят и бесят его. И все, а этот малой растет, о нем все говорят, и начинается кризис. Люди начинают замечать, что что-то не так. Ты столько лет в церкви, казалось бы, ты шел в призвание, на каком-то моменте твои дороги с Богом разошлись. Он так и говорит пророку, помолись со мной, твоему Богу. То есть этот Бог, который уже не его. Этого царя достали вообще из сена. Вот в воскресенье у него будет слово такое тоже. Если мы будем вспоминать, откуда этот царь, пророк молится, а где этот царь, говорит? Спрятался в вазу, да. И его оттуда вывели, на голову выше всех царь стоит. Вот он царь настоящий, оказывается, какой. В сене стрясли сено с него, сказали, все, ты наш царь. Он сказал, хорошо, и все, все разошлись. Но кризис начинается, когда он расходится с Богом. Видимо, люди этого не видят. Только пророк понимает, что он был непослушен Богу, и Бог его снимает. А он продолжает быть в церкви, он продолжает что-то молиться, что-то говорить. Но при этом у него глубокий внутренний кризис. Он как личность потерялся в Господе. Настолько потерялся, что Бог уже его не видит. Где он? У него свой путь, своя дорога. И поднимается пацан Давид, который послушен Господу, который идет, как говорит Бог, и начинает возрастать. И люди начинают говорить, так, ну, как бы, как-то тут все не так. Как-то этот пацан-то веселее, чем царь наш скучный, понимаете? И люди начинают замечать, что у хлопца очень серьезный кризис. Личностный, который перерос в межгосударственный. То есть появляется очень сильная оппозиция, и это все видят люди. И проблема началась
Вот как мы строим стену, Неемия говорит, каждый строит стену напротив своего дома, укрепляя не просто стену, а собственный дом. Если мы строим Божье призвание, первые, кто пожнет, апостол Павел пишет, имей мудрость, первые, кто пожнет от посеянного, ты сам. Твое личностное развитие, которое передастся на семью. В моей судьбе было так. Я еще тогда освободился, и мне очень часто были пророчества. Я работал на двух работах, там все это вот. Потом в моей судьбе появился человек, который сказал, давай я полдня твоих куплю. То есть, чтобы ты не ходил на вторую работу. Я говорю, ну, запросто, если как скажешь. Но это не сразу было, год я не соглашался, потому что он мне не понравилась его национальность, он был иностранец. А я был советский человек. Я не мог продать родину так. Ну, я был уже верующий, но не мог, я еще не так мыслил. В общем, и год я еще, вот он на второй год приехал, говорит, ну что, ты готов принять мое предложение? И я согласился тогда. Первый раз это когда вопрос стал веры, жить по вере. Потому что верить ему я тоже не мог. Поэтому у меня это все называлось верой. И Бог часто говорил, что ты будешь питаться от служения, при том, что я буду еще работать. И на сегодняшний день я вижу, что мое развитие, питаться и развиваться, все происходит от того, что я делаю в Боге. При этом выполняя еще какую-то работу. Работа там, ну, связана там у меня со своим. При этом я еще служу. И если разобраться, это делает меня сильнее. Как личность, как человека. Потому что личность созидается в призвании и в Господе. Неемия восстанавливает стены за очень короткий срок. При всем том, что его запугивают, он входит в свое призвание. Поднимается Ездра, который строит храм, и возрождается нация, национальность, которую мы знаем сегодня как Израиль. Главное было возродить столицу. Когда, я вам сейчас теперь быстро. Когда стены они замкнули, ворота поставили, враг оказался внутри. Вы почитайте, какие там серьезные он вещи вытворял. Он просто жестко. Что случилось следующее? Он закрыл все ворота и сказал, в субботу не открывать. В субботу все молятся и поклоняются Господу. Это как должно быть у нас в доме. И когда он вылазил на стены и смотрит, возле рыбьих ворот стоят рыбаки с рыбой, он сказал, если мы сейчас туда спустимся, он так и говорил, мы поотрезаем вам головы. Они собрались с рыбой и больше не приезжали. И суббота стала днем, когда вся нация, а весь Иерусалим поклонялся Богу. Они же там, вы прочтете, ну, представьте, полдня стоят, читают Ветхий Завет, Тору. Полдня молятся, каются и постятся. Культура и нация возрождалась. Один человек просто приехал и построил стены. И закрыл город от врагов. Кто-то вошел в свое призвание. Но свое призвание он не собирал вот так сразу, вырос в пастырской семье. Нет, он по частицам. Там услышал, там переживал, попал в плен. Непонятно за сколько километров, на осле, возвращается в Иерусалим. Все это замкнулось. Все это сошлось в единую картину. Он вошел в собственное призвание. Ну вот как-то так. Вопросы есть? Такие, может, ну, практические какие-нибудь?
Иногда, ну, как бы есть то, что, ну, как бы призвание, и ты вроде бы получаешь что-то, и потом идешь в этом. И, ну, как ты говорил, например, что потом приходит, ну, как бы все начинается где-то клеиться, и как бы вроде бы и то, как бы и то, и все. Бывает такое, что ты, ну, как бы вроде бы идешь, ну, как бы как у тебя, ты думаешь, это призвание, и тебя это тянет, и потом ты хочешь совсем другое что-то делать, а у тебя начинается всех с другой стороны как бы клеиться. Например, ты хочешь там уйти с работы, а у тебя наоборот на работе там все классно, там как бы и то, и все, и как бы у тебя, ну, как бы с другой стороны начинается как-то клеиться.
Ну, есть такой момент. Если я служу, допустим, заключенным и все остальное, ко мне приходит человек и говорит, ну вот я освободился, мне некуда. Я говорю, ну иди в центр, если может там возьмут, и мы направляем. То есть я не могу сказать своим детям так, быстренько собрались, спим все в одной комнате, а у меня тут друг пришел, которому я служу. Потому что там есть линия ответственности. Мы отвечаем за семью собственную, за детей, за жену, потом почтение родственникам должны давать, сфера ответственности. И потом, каким-то вот, вот появляется служение. То есть вот так вот, никак иначе. И поэтому некоторые, что связано, все, что связано с работой, нельзя, на мой взгляд, нельзя спешить, оставлять, и, потому что может быть очень чревато все. Нельзя. Я верю в то, что если Бог направил, Бог и даст. Вопрос веры не относится, что ты приходишь домой и говоришь, так, Васька, Петька, там, ну я прихожу, Влада, Сабина, и вы два обалдуя. Будем верить. Я увольняюсь с работы. Я сейчас шучу, но вообще это выглядит примерно так. Я увольняюсь с работы, я хочу служить. Это твоя вера, они ни при чем. И ты не можешь груз ответственности перекинуть на свой дом, на своих детей, или забрать у них хлеба и дать ему, ну, нуждающимся тоже, но теперь у нас больше нуждающих, теперь у нас банда нуждающихся. И хуже того, там написано, что ты хуже неверного, если, ну, да. Как бы тут Бог должен дать, вот в моей судьбе было так, я дважды встретил людей, которые сказали, мы хотим купить твое время. Чтобы ты не работал там на второй работе. При этом я все равно всегда стремился. И однажды я встретил пророчество, когда Бог мне сказал, доколе ты еще будешь пытаться обеспечивать себя сам? Это было, ну, так, ну... И жена стояла рядом. Я ей пожал руку, все услышала. Жена меня постоянно, надо, надо. Я говорю, Бог обеспечит, не переживай. Все, и вот тут у нас, ну, я просто, если Бог даст, я верю, что он, вот у меня было так, ну, потому что семья не может, тыл не может страдануть так сильно. Поэтому, ну, вот как-то так.
А насчет, насчет жены, например, если ты говоришь, ну, ты как бы, человек получает, как мы, мужчины, получаем, например, призвание, и у тебя жена, она с этим, например, не, ну, как бы, не делит твое призвание. Это как ты говоришь, ну, твое призвание, оно твое, где-то ты один. Как с женой тогда? И с детьми, если есть.
Я был в церкви, где считали обоих пастырями. Я не считал. И у меня было так, что я постоянно с женой пастыря на ножах как-то. Не получалось с ней. Когда мы начали свое служение, и жена не является пастырем, и не обязана разделять весь тот груз, который лежит на мне. И где-то я даже наоборот не хочу, чтобы у меня в доме был еще один пастырь, ходил там с черпаком. А как бы, ну, и каждый должен, как бы, я не пытаюсь с ним, это очень сложно получается, но она не несет той ответственности и нагрузки. И наоборот, я не хочу, чтобы она разбирала какие-то вещи. Была ситуация, что на кухню к нам пришли пара и начали разговаривать, и моя жена начала объяснять им. И я сказал, все, сегодня все закончилось, мы просто пьем чай, а вы уходите. Встретимся в офисе. Я не хотел ругаться, потому что это кончится плохо. Но и мне, то есть там началось, знаете, как, а можно поподробнее? Я сам удивился, зачем нам эти подробности? Ну, зачем нам столько подробностей, если ситуация и так наверху лежит? Зачем нам копаться вот так глубоко? И я сказал, сегодня все закончилось, просто выпили чай и разошлись. Это... Ну, твоя ответственность, если возложить ее на жену, она прогнется. Ну, вот, ну, это ответственность, она не выдержит. Конечно, могут быть попытки, там, я смогу, я справлюсь. Это не вопрос веры, это вопрос ответственности, которая внутри тебя. Это не вопрос веры, а ответственности, которая за людей. Вера верой, а ответственность – тяжесть, которая лежит внутри нас. Поэтому... Многие не разводятся, даже если там постоянно скандалы. Вопрос не в том, что ты меня любишь или не любишь. Вопрос не чувств. Вопрос, что мы не можем вообще развестись. Это же уже все. Уже надо находить решение, а не просто там истерику закатывать. Поэтому, ну, я вот думаю так, что она не должна разделять, и если ей не открыто, и она... Потому что когда женятся... Да?
Если ты, например, у тебя призвание, да, и ты говоришь, она не должна разделять... И ты, например, там, тебе надо в Африку идти, а где-то она должна разделять, потому что ты потом с ней постоянно, у тебя будет, вот, приехали в Африку, что мы тут опять делаем, это же будет каждый день потом.
Вот мы опять упираемся в том, что семья является на первом месте, и ты говоришь, Бог, открой ей сам. И если ты позвал меня, я же не договорил, как и в начале семьи, ты получил откровение, что она твоя жена, она не получила. проблема. Ты же не можешь сказать, что мы женимся только на моем откровении. Она должна получить, чтобы потом тоже в семье не было, что вот, женилась или замуж вышла. Так и тут ты получил откровение, и она должна получить. Ну, вот так. Потому что действительно будет вот так. Зачем нам эти гориллы и львы? Хотя я читал книгу, я сейчас назову его Лестер Самрал. Он пишет об одной семье, когда он встретился. Он: Лестер, там нам откровение, мы должны ехать в Индию, супер, все хорошо. Он такой порадовался, на следующий год приезжает, а где? Умерли оба. А он делает вывод в этой книге: может быть, поехали бы в Индию, дожили бы еще. Их Бог позвал, они не оставили холодильник и комфорт. Ну, я думаю, надо, чтобы жена получила откровение, потому что она за мужем идет, если впереди, то тогда хана. Что так, что так.
То есть откровение,
что... Да, да, что муж Бог открыл, она поддержит его в этом. Потому что она станет врагом, и это...
Можно, да, Саша?
Да.
Я по части... у вас служение детские тоже есть в церкви, да?
Да.
Меня интересует наказание. Ты в курсе вообще, наказывают у вас детей? Если да, то какие именно на детских служениях?
А, на детских служениях, да. Наказание. Ну, я реально не знаю. Нет, я знаю, как дома я наказываю, но я не знаю, нет, я ничего не могу сказать. Я думаю, что не наказывают. Нет. Отправляют, просто берут за руку и уводят к родителям. Если это наказание, то тогда у них вся жизнь какая-то неудачная. Как-то не повезло им тогда.
Призвание тоже. Мы имеем, например, призвание служить детям, правильно?
У нас в церкви, я посмотрю, у нас в церкви вот все сидят, дети все вот. У нас только, мы отменили воскресную школу. Все собираются раз в месяц, и только младшая группа. Потому что мы пришли к выводу, что... Воскресную школу образовали для того, чтобы не мешать родителям слушать. У нас все дети старше определенного возраста сидят на первых рядах. Я знаю всех по именам. Если кто-то спит или что-то еще, я вот отсюда. Толкните его, разбудите там. И проповеди готовим с картинками. Вот я почему про стены говорил. Это все было на экране. Они видели все картинки, все. И никто нет на воскресной школе. Старшие все в зале и высиживают 2 часа. Мой ребенок, Влада, она хоть ерзает вот так вот, но все служение, она рядом, и все нормально у нее.
Понятно.
Нам чуть рассказали историю образования воскресной школы, и я услышал еще одну печальную историю. Одна воскресная школа, я на его отце, когда в тюрьме был, да, встретил с детства верующего человека. И он мне рассказал, что вся воскресная школа по тюрьмам. Это были лихие 90-е, когда отстреливали. Я помню, там говорили, застрелили одного. Это просто ОМОНовцы где-то подстрелили. Когда на трассе остановили машину, а там оказались пацаны чуть другие. И все. Ну, тогда просто дико отстреливали людей. Вот этих всех. И это оказались верующие, и всех посадили. Очень страшная история, поэтому я понимаю, что мы должны учить своих детей. Потому что они, получается, играются все время. Я не против воскресных школ. Они там что-то играются, что-то там им классно. Он, насколько я знаю, Виктор такой может сделать, что Мосфильм запарится догонявший. То есть, понимаете, я все это понимаю, все это хорошо, но реальное воспитание могут сделать только родители. И система наказаний возможна только родителям детей. Никак чужой дядя не может наказать моего ребенка.
Ну, когда ты видишь, что мы преподаем с 6 до 9, да, что ребенка вообще никогда не наказывают, понимаешь?
Ну вот, видите, это проблема, которую надо решать. Вот. Но у нас мы проще. Ну, у нас они сидят вот здесь, и они один возле одного, и... Человек приехал с другой церкви, говорит, что вы постоянно шипите на них, короче. А все взрослые сидят и тихо, тихо, потому что проповедь идет. Что-то. И вот так их воспитывают, вот так по чуть-чуть, и им не дают разгуляться, и все. Конечно, есть, которые выбегают там в процессе служения, но есть. Первое время я сам ходил, вот служение начинается, и я с задних рядов всех подростков вперед пересаживал. Все сюда. И они вставали, шли, там мы хлопали, чтобы они... быстрее шли, и все, и теперь они все вот так. Ну, нормально. А я же уже говорю, что я думаю, что мы через время это узнаем.
Я к вопросу воспитания детей. Я просто хочу обратить внимание.
Это ответ сейчас? Всех.
Не, это я просто...
Ответ.
Да. Просто обратите внимание на наших детей. Если со стороны глянуть, они ведут себя очень плохо. В группах танцевальных или в театральных. И вообще, особенно когда кафе носятся. И такие
это, наверное,
случаи.
Саша, не. Это не
подожди.
Здесь.
Нет, это, я просто хочу сказать.
Это не лидерские.
Если, нет, понятно, это не лидерские.
Да.
Да. Но вот если, допустим, случаи у нас, которые произошли, если в церкви дети ломают руки, женщина ломает ногу, это недопустимо. Понимаете? И я просто обращаюсь, пока тут мужчины, в основном все мужчины, обратите внимание на своих детей. И просто если, чтобы ребенок у нас не был как бы не охвачен своим вниманием. Если он в группе, значит он должен быть в группе. Если нет, значит он должен сидеть здесь и слушать. Потому что такие случаи, они, я считаю, в церкви недопустимы. И каждый даже мужчина, видя, что, допустим, пацан балуется или толкается, или шумит, просто любой должен остановить его и предупредить. И если он не слушает, значит, привести его к отцу. Вот так, потому что у нас, я сейчас скажу, если в группе такие случаи, что он может нагло по попе ударить, допустим, лидера или еще кого-нибудь, женщину, это разве допустимо? Это недопустимо.
Так, давай дадим микрофон.
Поэтому я обращаюсь к мужчинам. Смотрите за своими детьми.
Дети избивают. Очень похожая воскресная школа, о которой я слышал.
У меня вопрос еще есть. Ты рассказывал, что про то, что ты можешь узнать, это твое призвание или нет, если начинаешь что-то замечать, что-то, если начинаешь возмущаться или не возмущаться,
да.
А начинаешь критиковать.
Советовать.
Да. Да. Как можно, ну как, если видишь, что что-то неправильно идет, или если знаешь, как лучше, как не унизит авторитета, который над тобой, который в этом служении? Или не постоянно как возмущаться?
Если человек постоянно возмущался, то понятно, что лидер этого служения уже в шоке от него, уже голова трясется, когда он его видит, да? То я думаю, что в такой ситуации лучше через пастыря, потому что,
если сам возмущается, имею в виду. Не лидер над тобой, а
ты
сам
возмущаешься. Да, я понимаю, что. Да. Я думаю, что у нас есть моменты, когда... Есть моменты, когда вот мне жалуются постоянно на одного лидера, да?
Не на лидера, а на ситуацию в служении, имею в виду.
Ну да, отвечает же лидер. Любая ситуация, ответственный лидер. То есть можно сказать, что жалуются на лидера. Но я понимаю, что ее не изменить. Это не вопрос щелчка или вопрос сегодняшнего дня. Это вопрос какого-то временного отрезка. И мы позвали лидера на духовный совет. И попросили отчитаться за все действия и за собственное развитие. Подобная проблема может существовать, когда кто-то подпирает уже. Снизу уже толкает с призывом, давай развивайся, расти, потому что ты все тормозишь. То есть может быть кризис лидерства, когда кто-то кого-то уже обгоняет в развитии. Да? И ему уже мало, он не вмещается. Мы можем или потерять человека, или вырастить бунтаря у себя, или же позвать человека и сказать, ты бы уроки брал какие, что ли. Я сделал так, мы позвали, я говорю, тебе срочно надо развиваться, потому что тебя догоняют. И если ты не будешь развиваться, у тебя появятся 3 оппонента в служении, которые тебя просто будут ушатывать на каждой спевке. И там получилось так, что он пол спевки защищал себя, а пол они пытались петь. Уже переругавшись, злые друг на друга. И один раз я пришел, понял, что надо звать, потому что он не развивается, и он начинает притормаживать всех. Потому что кто-то же обгоняет и подпирает. Вот ко мне пришли, я позвал его сам.
Я имею в виду, что как, например, если ты сам видишь свое призвание, И ты знаешь, что ну, сейчас еще не время ну, быть авторитетом или чего-то у тебя, под тебя авторитет есть. А как тебе ну, как обращаться с этим или помогать лидеру без того, что ну, как опустить его авторитет? Это, я это имею в виду.
Ну, надо смиряться. Если так, то просто смиряться. Ничего не получится. Но можно пойти поговорить с пастором, и тогда, ну, в нашем случае мы попросили начать брать частные уроки. Частные уроки. Да, он реально не дотягивает, по вокалу не дотягивал, и мы сказали, найди себе срочно преподавателя и подтяни себя, иначе тебя сожрут. И ты не, это бунт, вот из-за твоего неспособности появляется бунт. Бунт передает атмосферу со сцены в зал. И тогда мы тут все сидим и думаем, ну когда они там у себя уже разберутся уже? Потому что их песни все о покаянии, да, там, прости нас, Господи. Конечно, ругаться всю спевку на утро, прости нас, Господи. А нам надо, мы не ругались, что нам ваши вот эти сопли? Мы же нормально тут дали, хотим славить Бога, а мы переживаем вот их вот это, ну, душевную вот эту дисгармонию какую-то. Нам это, ну, нехорошо. Поэтому и мы позвали, сказали, срочно возьми уроки. Если надо, мы оплатим, но он бизнесмен, он сам себе оплатит. Поэтому вот так.
Да?
Можно? Да.
Я к Эдвину хочу добавить. Ты говоришь, смиряться. Ну, а если это длится уже, ну, долго, и ты говоришь, ну, внутри тебя эта ответственность, это тебя толкает, как бы, да, вперед. Ты не согласен с не ситуацией, с этой проблемой.
Ответственность, я не согласен, разные вообще понятия, родились в разных местах, несовместимы.
Не понял.
Пытаешься совместить что-то страшное. Ответственность, она не даст тебе возможности не соглашаться. Она, это даст тебе силы как-то конструктивно подходить к вопросу. А не, потому что ты чувствуешь ответственность за все происходящее, а не за отдельно взятую гитару. Ее не слышно. Ну так, к примеру.
Ну нет, я имею в виду, если ну, касается как бы обе сферы, не только... Не поймешь, что я хочу.
Я знаю. Добро на бунт
не будет. Нет, не на бунт. Если ты вот ты говоришь, в тебе вот это есть, горит желание.
Да, да.
И ты говоришь потом, ну, когда тебе не дают, чтобы вот как он сказал, не подорвать авторитет чей-то, ты смиряешься. Ну, как долго это? Как я имею в виду, как самому потом не угаснуть, знаешь, внутри? Вот в этом смирении. Потому что со временем ты до такой степени смиряешься, что тебе уже вообще все смиренно становится. Ну да. Все равно потом как бы ты
так,
уже...
Так, друг, я тебе сейчас проще объясню. Существует понятие вопросов спасения. Носить сестрам кусточки – это вопрос спасения? А, косынки на голове. Вот на служение приходить в косынках – это вопрос спасения? Не вопрос спасения. Поэтому рвать глотки за него нельзя. Вопрос, скажем там, твоего личностного развития и происходящего на сцене сочетается с общим служением. Это такой вопрос, чтобы его так вот ставить? Или то, что происходит здесь, оно сочетается, в принципе, со здесь, и ты смиряешься ради общего? А сам где-то там дальше развиваешься, как тебе это угодно, там играешь на голове, там, на одну руку. Это все, что хочешь. Но здесь ты смиряешься с великой целью ради общего блага. И послушание в данном случае выше жертвы. Так там сказано. А не послушание или вот, это, вот эти моменты, это что колдовство, попытка манипулировать происходящим в собственную сторону. Исходя из личных каких-то вот моментов.
Ну, а как расти тогда?
А что мешает расти? Не могу понять.
Обида.
Ах.
Нет.
Если я сам развился дальше, да?
Ну и хорошо.
Да, я смиряюсь здесь, но мне не хватает потом, вот ты как сказал до того, тогда получается во мне какой-то определенный уже может, ну, бунт проявляется внутри себя, чтобы, ну, как бы мне не дают, я хочу дальше идти,
хорошо.
Но у меня есть какие-то границы.
Хорошо.
Я смиряюсь, но...
Стоп. Ты понимаешь? Хочешь идти дальше?
Что тебе мешает? За счет кого ты хочешь идти дальше? Ты сюда приходишь служить на тех условиях, которые тебе предложили. Ты не можешь прийти со своим контрактом. Ты сюда приходишь, тебе говорят, вот здесь у нас вот так. Согласен? Когда ты еще не знал, что такое бас-гитара и соло, ты говорил, да, я хоть на барабанах, хоть где. Ты подрос, ты развился, Бог тебя хранил, берег, ты не квасил водку, ты нигде-то не шлялся, тебя защищали, даже если ты этого не понимаешь. Дали способность вот в этом мире возрасти до определенного уровня. Это усилия родителей, также это и Кедвина, усилия родителей, там отгоняли всех теток неправильных, чтобы только в церкви там где-то все. И сегодня ты, конечно, развился. Контракт-то не изменился.
А если не было контракта?
Был. Был.
С кем?
Тебя сюда взяли, чтобы помочь тебе. И ты служишь здесь, чтобы это как-то тебя обогащало. То есть то, что ты сейчас здесь стоял на сцене, ты знаешь, ни у кого денег больше не стало в карманах. И ну, ни у кого улыбок больше, может быть, не стало. Но то, что ты служишь для Господа, люди поклоняются вместе с тобой. И прежде всего это для тебя.
Ну, а если ты хочешь лучше, ты же хочешь лучше.
И?
Ну.
Есть конструктивные там вот критика и конфликт, да, когда не все конфликты плохие, есть наоборот моменты, когда они выясняют что-то, поднимают хорошие вещи. Надо садиться, разговаривать и все остальное, звать, ну, не знаю, пастыря и развиваться. Еще есть вопросы?
Еще вопрос есть. Когда Неемия пришел, и он, ну, ты говорил, надо ну, как бы вот этот шаг сделать, слезть со своего осла. Например, вот в жизни, какой у тебя, например, это был? Ну, что было?
Ослов по жизни много, но... А, ну да. Я вам так скажу, что длительный период я был администратором. Мне постоянно... Я понял, что я стал заложником определенной ситуации. И первое, что я сделал, я пришел и сказал так, пол зарплаты урежьте мне. Я не работаю столько, сколько я получаю. Вот это честно перед Богом. И я постоянно был не удовлетворен. Я делал очень деятельный был, скажем так, деятельный. Не то, что я всем нравилось, там все это было хорошо, но это не нравилось мне. И вот эти все подпорки, как в процессе я понял, и тормозили меня. Пока я не сделал шаг вперед и сказал, все, мне не нужно. Я потиху отдал ключи, все перспективы, возможности, которые у меня были. И остался один. Ну, потом сказал, вообще зарплату не надо мне. И потом я сказал, что я открыл свою организацию, я уже на общество работал. Ну, вот «Скала», что мы сейчас вот тоже через нее много делаем. И я постепенно стал делать все, но основываясь, опираясь только на то слово, которое есть внутри меня. Когда ты где-то со слами или со слом, с чьей-то подпоркой, ты себе не хозяин до конца. И ты будешь постоянно на привязи. Как бы это сейчас, может, ни звучало, грубо или что-то еще, ты постоянно будешь... Чьи-то возможности для тебя – это осел. И в моей судьбе, что мне пришлось от всего отказаться, и сегодня за 3 года, ну, все восстановилось, и приехали те люди, и в этом году приезжали, мы обнимались там, не целовались, просто обнимались там, ели там пирожные, все, там куча комплиментов, все остальное, и их ослы остались при них. А вот теперь у нас уже свои, которые нас довезут до нашего призвания. И это уже кони, а не ослы. Поэтому, ну вот как-то вышло так. Я просто думаю, что и любой отец ждет, когда сын наконец-то ну, проявится какой-то независимости. Кто-то боится, но на самом деле, ну, наверное, это все-таки доставляет определенную радость. И когда кто-то начинает приносить плод. Ну, вот так. То есть церковь не становится чьей-то, церковь становится твоей. Вот так. Ну, а кто-то может взять денег чужих, скажем так, в служение, чтобы развить служение, да? И, а потом получается так, что надо деньги отдавать, и служение не идет. И только тогда понимаешь, что ну вот зря взяли. Надо было сначала вера, а потом деньги и все остальное. Ну, очень много путают, очень много людей путают. Есть много зданий, но нет людей. Вот еще одна проблема. А если люди, есть много людей, а у людей нет здания, тоже. Ну, не знаю, иногда просто деньги не туда потратили.
У меня такой вопрос, Сань. Вот, например, ты когда вот, ты да готов слезть, да, со осла? Ну, вот как Миша говорит, а у тебя рядом жена, и она тебе задает вопрос, а на чем мы будем жить? Ну, как бы, я как бы уже, ну, как бы, вот, например, да, там взять ситуацию, я как бы, ну, понимаю, что Бог будет обеспечать, и, ну, как бы всегда был обеспечить. Ну, я ей говорю, ну, например, ты ей говоришь там, ну, Бог будет как-то заботиться, до сих пор же заботился, она тебе говорит, ну, да, а что ты мне предложишь, как бы, ты понимаешь. Как бы, или потом она тебе говорит, так ты будешь работать, служить, а я куда? Ну, как бы, и у тебя вот такой вот вопрос, и тебе нечего ответить, вот как бы.
Ну, ты не Бог, чтобы отвечать, что, где ей служить, да?
Нет, потом... я, например, работаю, служу, да. А она как бы получается дома и...
Ну, она спрашивает так, что я буду потом да. делать. Этот вопрос должен не к тебе быть адресован, а к Богу. Бог ее Бог, и Он знает, где она должна будет служить. И если она будет постоянно тебе задавать вопросы, видеть тебе своего обеспечителя, видеть свое эмоциональное равновесие в тебе, что вот и она сидит вся нервная, сгрызла все ногти, где муж с работы, да, задержался что-то, и она не строит взаимоотношения с Богом, то тебя, во-первых, надолго не хватит, и ты завалишься в служение. Ее личные отношения с Господом должны быть на должном уровне, ну, соответственно, чтобы идти рядом, потому что ты не, ну, не вынесешь все это. Одно из проклятий, которое в Эдемском саду, Бог сказал, в общем, Он сказал, что жена будет видеть обеспечение свое все в муже. Не в Боге, а в муже. Он там не сказал так, но другими словами, а ты с ума будешь сходить от того, что она к тебе будет каждый раз прибегать по всем этим делам. И мы читаем в Ветхом Завете, где написано, что она приходит, дай мне мужа. И он ей говорит, я что, Бог? Я и так делаю все, что могу каждую ночь, все, что можно. Я не могу дать, Анна. Иди к Богу, проси у Бога, Бог дает детей. И вырос маленький пророк. Ну, так реально, а как возгрузить? Ну, там почитать это проклятие. У нее должны быть свои взаимоотношения с Богом.
Я просто хочу закончить.
А, слава Богу.
Спасибо, пастор. Спасибо. Знаете, я не был с самого начала, но мне понравилось вот это вот слезть со осла. Вы знаете, мы должны слезть, сползти с наших, наконец, с наших диванов, выйти из наших удобств и начинать служить Богу. И тогда у нас в семье будет порядок, и тогда наши жены будут послушны, они за нами пойдут, как за хорошим пастухом.